Таким образом, получается, что когда мы говорим о том, что Бог что-то делает, в действительности речь идет о том, что изменяется что-то внутри нас. И мы познаем Бога исключительно из того, что мы есть. А что мы есть? Мы есть просто-напросто определенный комплекс, совокупность неких желаний внутри себя. И если эти желания исключительно плотские, то мы ничто иное, как просто плотские люди. Но если даже эти желания связаны каким-то образом, пускай они касаются этого мира, но если они связаны с чем-то высшим, то в таком случае меняется наша суть. Почему я ухаживаю за своим домом? Потому что, чтобы мне было в нем хорошо, замечательно. Но в таком случае я ничем не отличаюсь от людей мира. Момент другой, если я начинаю задумываться о том, что ведь, в принципе, это он мне его дал. И если он мне его дал, то он уже не мой. Все мое, твое, все твое, мое. Или наоборот. Все мое, это мое, и все твое, тоже мое. Ты мне дал, значит, это мое. А ты уже там захочешь, придешь, ну там, я тебя приму. Что это такое? Это исключительно эгоистическая позиция. Но есть другой вариант, когда я понимаю, что этот, скажем даже так, этот дом дан мне Богом, то значит он принадлежит ему. А я поставлен для того, чтобы за ним следить. И таким образом, все, что делается по дому, оно вдруг превращается в исполнение воли Божьей. И в конце концов, я делаю это с таким сердцем, чтобы сделать угодно ему. И в общем итоге, когда сделана домашняя работа, я не чувствую себя усталым, с чувством осуждения, блин, а когда же я Библию почитаю, в конце концов? Что это такое? Это просто-напросто я ощущаю, что какое-то время я находился во плоти и уже оброс ею. Но момент другой, если я все это время старался ощутить Божье желание и наполнить смысл, удержать или наполнить свою работу смыслом, что я делаю это для Него, и когда я постарался, я вдруг ощущаю, что Бог мной доволен. И наряду с обретенной усталостью я ощущаю Божью похвалу. И если так будет продолжаться на минуточку изо дня в день, вот вам, пожалуйста, и духовный рост, вот вам и духовная тренировка. Другой день вдруг что-то будет не получаться, возникнут вопросы, почему? И с Божьей помощью можно это все решать. И когда это все будет решаться, я буду видеть теперь, как действует Бог. И что это такое? Но если я буду разделять, так, это моя жизнь, а это жизнь с Богом. Так, здесь я живу собой, а здесь я живу Богом. Так, где граница? Граница это вот, ну, церковь. Так, вот я в церковь пришел, все, я для Бога. Вот я пришел домой, все, я для себя. И что получится? Получится ровным счетом ничего. Потому что Господь говорит, что невозможно служить двум господам. Невозможно служить и себе, и Богу. Невозможно служить своему я и Богу. Кто-то из них должен умереть. Либо умру я для себя и буду все стараться делать для Бога, либо наоборот, Бог умрет для меня. Но Бог не умирает, это говорит о том, что это значит, я просто погружусь в мир нечистых сил. И, разумеется, в итоге я окажусь в каком состоянии? Все эти нечистые силы просто начнут высасывать из меня ту благодать, ту струйку благодати или тот уже тонкий лучик, маленький лучик света, который в этот нечистый мир проникает. Они будут все это дело высасывать из меня. Посадили какую-то зелень, потрудились, устали, вымотались, приходим, а там слизни, все сожрали. И думаешь, елки-палки, а для чего же я все это делал? Ну ладно, попробуем посадить еще раз. Еще раз посадили, они опять налезли, опять пожрали все. Что же делать? Ладно, давайте что-то придумаем, там оградки, там всякие средства, а они опять налезли. Вот это что? Это Господь показывает, каким образом действуют эти нечистые силы. И почему нам надо убегать из этого грязного, вонючего мира. Убегать не в смысле физически, а выходить, поднимать свои души. Ведь спасение Господа заключается в том, что Он раскрыл нам этот путь, чтобы у нас была эта возможность. Ведь если бы этого не было, то в таком случае нам нужно было бы сначала исполнить весь закон, как полагается, чтобы получить Святой Дух, чтобы войти с Ним в общение. Но нам это дано просто. Нам не надо исполнить весь закон, чтобы получить Святой Дух и начать жить христианской жизнью. Потому что закон за нас исполнен. Нам просто нужно начать эту жизнь. Но если кто-то просто прочел эту мантру покаяния, и остался в своем состоянии, о каком спасении идет речь? А, на минуточку, также если взять, посмотреть жертвенную смерть, которую, за что была принесена жертва нашим Господом, за что Он умер? Он умер за наши грехи, Он умер за наши беззакония, Он умер за нашу вину и прочее, прочее, прочее. Но Он умер не за все. Если бы Господь умер за все, абсолютно, за всевозможные прегрешения, то в таком случае Он должен был бы остаться навечно в преисподней. Но Он там не остался навечно. Следовательно, если кто-то получает наказание вечного осуждения в преисподней, или в гиене, или в озере огненном, то в таком случае речь идет о том, что за это жертва не была принесена. Ну, я, наверное, забегаю далеко вперед, потому что это нужно будет рассматривать в учении о суде вечном. Вот. Но главная суть, которую бы я хотел подчеркнуть, заключается в том, что своей смертью, воскресением и излиянием Господь раскрыл нам путь, который мы должны пройти. Но если мы не пройдем этот путь, то нам придется понести наказание за это. И счастлив тот человек, который получает наказание в этом мире. Хуже, если это будет после смерти. Вот. Следовательно, все, что мы делаем, занимаясь спасением собственной души, так это то, что хочет от нас Господь. Это то, для чего Он все это сделал, для чего Он раскрыл нам это спасение. И таким образом мы его и обретаем, мы его получаем. В противном случае мы просто стоим, упершись дверью, носом в дверь, и все, и ничего не происходит. И вот за то, что происходит, или как оно должно быть происходить, вот я и пытаюсь на наших группах все это потихоньку выложить. Жалко, не хватает слов, приходится ограничиваться обычными вещами этого мира, но вот в этих всех, казалось бы, как это правильно сказать, казалось бы, младенческих или простых отношениях, простых аспектах, я пытаюсь каждый раз вложить что-то большее. Что-то большее, что нельзя рассказать так просто словами. И вот подобным образом, когда речь идет о работе с гордостью, вот, о том, каким образом это нужно в себе преодолеть, то главная суть заключается не в самой гордости и не в самой победе над ней, а главная суть заключается в том, что стоит за этим, что делается посредством этого. Ну вот, как пример, есть такая вещь, которая называется «развивающие игры для детей». В сущности, это, ну, ребенок там поигрался, он там выиграл, не выиграл, ведь ничего не меняется от этого. Ну, разве эта игра бесполезна? Отнюдь. Вот как раз именно вот эта просто игра, вот с этими безделушками, она развивает в ребенке способности, которые ему пригодятся в течение всей жизни. Так и на данном этапе работа над этими, казалось бы, банальными вещами должна проходить, опять-таки, как будто бы заново, как будто бы вы с этим никогда не сталкивались, чтобы потихоньку, шаг за шагом, все это ощутить внутри себя и попробовать пройти этот путь. Но если человек скажет, что да, я это уже все знаю, я уже умею с этим работать, а в действительности он не набрался этого опыта, он не набрал ту гамму ощущений, гамму переживаний, о каком подъеме его души идет речь. Он просто получил знание, что это нельзя и это Богу неприятно. Но где опыт? Апостол говорит, что знание просто надмевает. И все. И в конце концов знание упразднится. А что останется? Останется исключительно чистый опыт. Конечная цель спасения человеческой души заключается в том, что человек будет находиться как в Боге, как рыба в воде. Ему не нужен будет никакой багаж знаний. Ему не нужен будет, который, в общем-то, невозможно создать достаточно большим. Вот по своему опыту знаю, временами, когда Господь раскрывает свое слово, оно приходит, и мне хочется все это охватить, записать, чтобы не забыть. Конечно, я предпринимаю массу усилий для этого. Я пытаюсь себе как-то навести какой-то порядок, сделать какую-то систему, как я это буду записывать, фиксировать, или хотя бы черкнуть, чтобы у меня был намек на то, о чем была речь. Но особенно в последнее время я понимаю, что у меня сил не хватает на это. оно раскрывается таким колоссальным образом, что ну, невозможно все это дело охватить. Просто-напросто невозможно это все даже, ну, скажем так, это надо было не, бы сидеть неделю, все это записывать. Вот. Еще пример. О чем я говорю? Повторюсь, я говорю о том, каким образом я пытаюсь дать понять или нарисовать, дать определенное представление о том, каким образом будет человек существовать в будущем мире. Что Бог приготовил? Давайте посмотрим, скажем, на то, как работают люди. К примеру, ну, может быть, давайте возьмем, к примеру, медицинскую практику. Ведь невозможно одному человеку, одному, скажем, профессору медицины исследовать все случаи там, конкретного заболевания. Это просто нереально. Что таким образом делает человек? Мудрый человек берет и обращается к опыту окружающих людей, других людей, с которыми он не имел дела, но который имеет свои переживания. И таким образом получается, что круг или возможности представления этого человека об интересующем его вопросе, они намного расширяются. И есть возможность анализировать уже более широкую базу. Потому что одному человеку невозможно получить такой опыт. Так вот, если человек находится во свете Божьем, как в этом океане, ему уже не нужно ничего, потому что каждый раз он сможет взять то, что ему надо. Потому что Бог вокруг него. Безграничный и бесконечный. И вот, если человек занимается тем, что пытается скопить внутри себя определенную базу знаний, то такой человек, во-первых, ограничивает себя, потому что это невозможно. Он не может это все вместить. Голова лопнет. Более того, для этого необходим, наверное, какой-то особенный интеллектуальный потенциал. И когда время приходит, когда человек приходит в более старший возраст, он начинает ощущать, что способности-то не те, оно как-то ускользает, а его невозможно все это запомнить, а как же быть? Вот. Но что остается навсегда и постоянно свежим? Это опыт. Это просто-напросто опыт соприкосновения с Богом. Так вот, как раз вот этот опыт, не что иное, как и есть духовный рост. Чем больше человек набирается опыта, и чем он более высок, тем больше человек достиг, тем ближе этот человек оказался к Богу. И чем ближе этот человек к Богу, тем его желание более тонкое. И он воспринимает все больше и больше. Он видит исходящую от Бога световую гамму в уже совершенно в другом ракурсе и совершенно в других оттенках, чем воспринимают это люди слепые и абсолютно не знающие Бога. Вот. Поэтому вот эта работа вот с этими, казалось бы, банальными вещами, она настолько важна, чтобы отточить и добиться именно того результата, который приводится на страницах Священного Писания. Итак, давайте вернемся теперь к более практической стороне. Вот мы говорили о том, что сама по себе гордость или ее сестра надмение – это такие вещи, опасные вещи, которые способны в буквальном смысле слова опрокинуть наш мир. Потому что когда человек начинает наслаждаться этими сосудами, когда человек начинает внутри себя лелеять или прятать это, в таком случае этот человек тут же опускается вниз, в низший мир, там, где, который в буквальном смысле слова окружен и пропитан нечистыми силами. И доступ той благодати, которую он пережил, туда его нет. Там его просто нет. И если человек это не отпустит, если человек не смирится, то в таком случае его внутреннее состояние просто-напросто начинает все больше и больше погрязать вот в этом мире. То есть свойство такого человека или состояние сердца такого человека, оно все больше и больше приближается к состоянию сердца банально мирского человека. Единственная разница будет заключаться в лексиконе, который будет исходить из его уст. Да, будет там очень часто звучать слово «Бог», очень часто будет звучать выражение «воля Божья» или что-то подобное, но реального контакта с Богом не будет. Я имею в виду того, который был тогда. Вот, имея подобное представление, время от времени я задавался вопросом, а как же ж так, ведь я встречался и общался, имел опыт общения с людьми, которые, ну, в общем-то, скажем так, далеки от исполнения Божьей воли. И они говорят, что они каким-то образом тоже ощущают и воспринимают Бога. Даже говорят, что Бог там как-то что-то с ними общается. С одной стороны, теоретически можно было бы сказать, что ну, этот человек обманывает сам себя. Потому что Бог бы заставил бы этого человека просто-напросто подняться. Но есть и другой момент. Представьте себе, что вы общаетесь с каким-то чиновником, допустим. И вот вы можете с ним разговаривать там о рыбалке, вы можете с ним разговаривать там об автомобилях, вы можете с ним найти еще массу других тем, и вы будете ощущать, что с вами, у вас нет как бы между вами границ. Но вот момент другой. Как только вы проявите свой интерес, чтобы воспользоваться его положением, в вашем общении тут же произойдет, возникнет трещина, проблема. Потому что человек, который занимает этот пост, не имеет права его использовать таким образом. То же самое, или вернее, подобные отношения возникают и в данной ситуации. Если человек находится где-то внизу, в своем эгоистическом мирке, конечно, интуиция этого человека тоже работает. Особенно если он рожден свыше, он каким-то образом ощущает Бога. Но это совершенно не значит, что теперь это его конечное состояние, как зачастую люди принимают это. Все, у меня с Богом все хорошо. А что значит, что все хорошо? Это значит, что твоя жизнь ему угодна? Это значит, что ты переживаешь постоянно похвалу, что Бог тобой доволен? Или может быть это просто значит, что он не желает, чтобы ты опустился еще ниже своего состояния? Где похвала от Бога за твою жизнь? Ее нет. Есть просто какие-то приятные ощущения в отношении Творца, вот и все. Не больше. И вот, возвращаясь, давайте вернемся обратно к нашей теме, в отношении гордости и надмения. Как только человек начинает в себе, внутри себя что-то лелеять, получив определенный опыт, ощутив, ну, пережив какую-то благодать, пережив какие-то возможности, которые раскрыл Бог, или наоборот, когда Бог сделал при посредстве этого человека, что Господь говорит, что вы не должны теперь ожидать от Бога, что Он теперь будет относиться к вам как-то особенно. Да, Он вами доволен, но вам нужно занять такую позицию, что вы рабы. И вы просто сделали то, что должны были сделать. В таком случае это поможет вам остаться в вашем состоянии и продвигаться дальше. Но если человек скажет себе, вот какой я теперь стал, тут же он начинает падать. Потому что он начинает как бы левеять себя, как бы закрывает свой сосуд и поворачивается спиной к Богу. То есть, вот я теперь что-то получил, и теперь я немножко независим от Бога. Ура! Но ведь в реальности-то, чем ближе человек к Богу, тем больше он от него зависим. И жизнь в Боге и с Богом должна заключаться, должна иметь такой принцип, как мы дышим воздухом. Так мы должны дышать Богом. Так мы должны, так следует дышать Его желанием. И если нам не хватает воздуха, то мы начинаем судорожно что-то делать, чтобы раскрыть себе обратно возможность дышать. Подобным же образом, если вам не хватает общения с Богом, если вы ощущаете ограничения, ощущаете, что вы вдруг начинаете мечтать о том, как бы Бог бы, хорошо было бы, если Бог сделал это, или если бы так, или ах, если бы я знал что-то, или еще что-то такое. Екклесиаст говорит, что остановись, потому что в данном случае ты не от большой мудрости это говоришь. Буквально это означает, что ты вообще не касаешься вечной жизни. Поэтому просто оставь это. Не думай, от чего эти дни стали вдруг хуже. Ничего хуже не стало и лучше не стало. Просто твое состояние требует определенной работы для того, чтобы вновь сблизиться с ним. Вот и все. И вот, когда человек сталкивается, в общем-то, каждый из нас с этим сталкивается. Когда мы с этим сталкиваемся, чтобы воспользоваться этой ситуацией, нам Священное Писание раскрывает определенные возможности. Момент номер один. Книга Псалмов. Книга Псалмов в 137-й псалом, стихи с 6 по 7. Говорится так. «Высок Господь и смиренного видит. И еще интереснее говорится дальше. И гордого узнает издали. Высок Господь и смиренного видит. И гордого узнает издали. То есть он гордого не видит вблизи себя. Он узнает гордого издали. То есть как человек, который сообразуется с этим качеством, он удаляет себя от Бога. Но что значит, в каком направлении удаляет себя? В начале псалма, в начале этого стиха говорится, Господь высок. То есть гордый, который удаляется от него, попадает в более низкое положение. Но есть противоположность этому, что этот высокий Господь видит смиренного. То есть, как бы лицом к лицу. Следовательно, для того, чтобы избавиться от гордости, есть некое противоположное этому качество, которое называется смиренного. Как говорит этот псалом, смирение. Подобным образом говорят и многие другие стихи, как, например, 12 стих 18 главы книги Притчи. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Мерзость перед Господом всякий... Нет, не это. Книга Притчи 16:19. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Следовательно, мы можем находиться либо в состоянии смирения, либо в состоянии гордости. Либо мы будем испытывать и переживать смиренное состояние духа, либо гордое состояние духа. И вот таким образом Священное Писание показывает, что путь избавления от гордости – это не что иное, как смирение. Следовательно, как только мы начинаем ощущать определенную гордость по отношению к себе в каком-то ракурсе, или же наоборот надменение по отношению к окружающим, то в таком случае Писание говорит нам, что нам нужно с этим что-то сделать. И вот об этом переживании или об этом духовном шаге говорит нам опять-таки Псалом, говорится опять-таки в книге Псалмов. Это у нас был 100-й псалом, 5-й стих. Помните, я говорил, что книга псалмов — это не что иное, как огромный опыт или целая лестница духовных переживаний, которую должен пройти человек, если он хочет приблизиться к Богу. Это не просто какие-то там песенки или правильные слова, как там правильно работать в группе прославления или как правильно молиться. Это не что иное, как опыт, который пережил Господь. И этот опыт был пророчески высказан высказан через царя Давида, который был пророком. Конечно, этот опыт был и его собственной частью, потому что когда Господь что-то подобное раскрывал ему, Давид попадал именно в такую обстановку. Таким казался ему окружающий его мир. И поскольку на этом человеке был Дух Божий, то, следовательно, вся эта ситуация была не просто каким-то круговоротом суеты, а это было создано для того, чтобы раскрыть путь Господень, для того, чтобы раскрыть то, что находится внутри Иисуса, то, что Он переживал, то, каким образом Он прошел свой путь. И Он же говорит, что «Я — это дверь, и кто служит Мне, Мне да последует». И Он же говорит, что «Я — это путь». И теперь вы знаете этот путь, и этот путь ведет к Отцу. Следовательно, прийти к Отцу, что это значит? Ответ очень простой – пройти и пережить все то же самое, но просто-напросто в обстоятельствах собственной жизни. И вот что один из отрывков или один из моментов, когда речь касается искушения этой гордостью. Псалом 100, стих 5. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Посмотрите, как интересно, что он тут перечисляет. Первое. Тайна клевещущего на ближнего своего. Клевета. Клевета по-гречески, клеветник по-гречески звучит дьявол. И дальше говорится, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Мы с вами видели в прошлый раз, что сатана описывается как царь над всеми гордецами. И как только человек прикасается к этому, он автоматически делает шаг и вступает в царство дьявола, то есть в царство тьмы. И живет, продолжает жить и существовать уже там. И вот Давид говорит, как бы высказывая опыт Господа, или те чувствования, словами Павла, которые должны быть в нас, которые мы должны пройти и пережить, так здесь говорится, что тайна клевещущего на ближнего своего я должен изгнать. Кого изгнать? Соседа? Жену? Кого-то из прочих родственников, которые пришли и это делают? Если я так поступлю, но внутри меня это будет, если я не изгоню это из себя, какой толк в этом всем? Я буду подобен фарисеям, которые только ходят, осуждают, всем говорят, как надо делать, а сами не делают, которых обличал Господь. Следовательно, когда Давид говорит, что я тайно клевещущего на ближнего своего изгоню от себя, прежде всего это касается его собственного сердца. Когда кто-то приходит к нему и клевещет на ближнего, он говорит, что я прогоню этого человека. Почему прогоню? Потому что эта клевета, ей нет места в моем сердце. А если эта клевета родится у меня в мыслях? Вот он такой, вот он всякой. Вот если бы он так не сделал, было бы так. Или вот, все верующие как верующие, а он такой-сякой. И вот, если бы он не был таким, что это такое? Откуда мы знаем внутренность сердца этого человека? Да ниоткуда. Следовательно, что это такое? Это просто клевета, которая приходит в нашу жизнь. И если человек в этом варится, извините, так он уже дополнил этим свое сердце. Достаточно, чтобы только открылись его уста, и он уже осквернит себя, как говорит Господь. Потому что из сердца человеческого исходит то, включая гордость и надменье, как мы видели в прошлый раз. И вот что он еще говорит. «И гордого очами, и надменного сердцем не потерплю». Самое главное и характерное для сатаны качество – клевета и гордость. Помните, мы говорили, читали про его, чем наполнено его сердце, сердце сатаны? Гордостью. Откуда возникло его падение? От гордости. Он был сотворен таким. Он не достиг этого состояния. Он не трудился, как трудятся люди над собой. Он просто был создан таким и там находился. И он возгордился. От чего? Чем? Где его заслуга? Да никакой заслуги нет. То есть это еще одно главное качество. И таким образом Давид говорит, что я все это дело отделю от себя. И если это будет атаковать мое сердце, я буду от этого удаляться. Но каким образом можно удалиться от гордости? Путем смирения. Когда возникает внутри нас конфликт между Божьим желанием и нашим желанием, и мы пытаемся выбрать, что же мне из этих двоих вещей выгодно, то это состояние, когда мы так делаем, уже говорит о том, что мы уже находимся в одной ногой находимся в царстве тьмы. Потому что мы позволяем себе делать выбор, как бы такой. Мы позволяем себе раздумывать, так поступить мне по-своему или по Божьему желанию. То есть мы как бы пытаемся приравнять одно с другим. И вот для чего нам дается такое переживание, для чего нам дается такое состояние? Почему Господь не придет с такой короной, с таким сиянием вокруг, с тьмами ангелов и не раскроет свое желание? Вот тогда, о да, это точно Бог, вот это вот царь, вот это вот всемогущий Творец. Да все потому, что во втором случае никакой заслуги нашей в этом не будет. Не будет никакой работы. Но когда Господь приходит сам, как ягненок к нам, когда Он раскрывает свое высшее желание и дает нам возможность как бы взвесить и сравнить его с нашим собственным желанием, то в таком случае у нас есть возможность оказаться достойным, отбросить свое. Потому что, чтобы его отбросить, нужно будет приложить усилия. И это усилие называется как? это усилие называется смирение. Смирение, когда я должен отрезать от себя собственную волю. Я не могу смириться, когда я не воспринимаю Божье желание. В таком случае я перестану быть просто-напросто человеком, я перестану быть живым существом. Но когда вопрос касается познания воли Божьей, когда я хочу узнать ее, то в таком случае прежде всего мне нужно капитулировать собственное желание, собственную волю. Отсюда и потрясающее огромное количество неотвеченных молитв. Бог, дай мне, потому что я так хочу. Бог, сделай так, потому что мне так надо. А может, стоит спросить по-другому, а каким образом ты можешь решить эту ситуацию? Ведь ты ее создал. Что ты хочешь мне этим сказать? Чему ты хочешь меня в этом научить? Но для того, чтобы достичь такого состояния, такого вопроса, чтобы стать способным слышать, нужно сделать что-то, что очень тяжело. Нужно свое желание приглушить. Отказаться от него. Прежде всего нужно склониться и сказать: все, нет, я не буду пользоваться своим желанием до тех пор, пока не буду знать, до тех пор, пока не получу ответ от Господа. Может быть, ему это не угодно. То есть, когда я пытаюсь ограничить или капитулировать собственное желание в направлении с целью быть угодным Богу, тогда, когда я смогу это сделать, в таком случае воля Божья раскрывается. Давайте попробую привести еще один такую картину или показать определенные отношения. Представьте себе, что вы оказались на стадионе. Что вы будете слышать? Крики болельщиков? Маты? Еще что-то? Представьте себе, что вы оказались где-то на концерте. Что вы будете слышать? Вы будете слышать музыку этого концерта. Если вы оказались еще в каком-то месте, ну, скажем, где-то на лекции, вы будете слышать голос лектора. Но если вы окажетесь в абсолютно тихом помещении, вы ничего не будете слышать. То есть человек слышит то, что его окружает. А теперь давайте переведем это в духовный план. Если человек находится где-то внизу, в низшем плане мироздания, что он будет слышать? Чей голос он будет слышать? Божий? Конечно же, нет. Он будет слышать то, что происходит в его окружении. Следовательно, для того, чтобы услышать Божий голос, нужно подняться. Отсюда и проблема. Те пророки, которые назывались лжепророками, они не заботились об этом. Но они слышали голос, который им говорил. Но чей голос они слышали? Голос лектора? Голос со стадиона или еще откуда-то? Вот почему важна святость. Вот почему важно освящение. Потому что если человек освящен, то он может слышать Божий голос. Но если человек находится за пределами святости, он его не слышит. Он слышит какой-то другой голос. Вот и все. Все просто. Следовательно, для того, чтобы познать волю Божию, для того, чтобы услышать его голос, нужно прийти в такое состояние святости. А начинается это все с чего? Со смирения. И смирение начинается с того, что я должен сказать «нет» всем своим желаниям. Я должен умереть для себя. И в таком случае я выполню определенную часть, которую я должен сделать, чтобы подняться. И вот каждый раз, когда вы хотите узнать волю Божию, услышать его голос в какой-то вашей тяжелой ситуации, или когда вы стоите перед выбором, то прежде всего вам нужно капитулировать собственные желания. Отказаться от них, сказать себе: все, я принимаю решение так не делать, а сделать так, как я услышу это от Господа. И когда вы достигнете равновесия и покоя внутри себя, то это говорит о том, что ваша душа как бы возвысилась, как бы поднялась. Давайте попробуем пойти дальше. Оставим эту тему пока. До лучших времен. Когда речь идет непосредственно о смирении, что Бог нам дал для этого? Каким образом человек может себя смирить? Какое есть духовное действие или духовное предприятие, посредством которого человеку дана возможность смирить себя. Как оно называется? Пост. Пост. Это говорит о том, что во время поста или поста дан человеку для того, чтобы он себя смог смирить, чтобы раскрылось Божье желание в его сердце. Давайте посмотрим отрывок из Священного Писания, который нам об этом говорит. Кстати, там же и раскрывается смысл поста. Как часто вам приходилось поститься за кого-то, за чьи-то нужды? И как вы это делали? Как часто вам приходилось поститься за себя? И как вы это делали? Это, опять-таки, книга псалмов. Но где еще найти чистый духовный опыт? Псалом 34, стих 13. «Я во время болезни их одевался в рубище, изнурял постом душу мою, и моя молитва возвращалась в мою внутренность. Я поступал, как бы это был мой друг, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головой, как бы оплакивающий мать». Посмотрите, какое состояние сердца здесь описано. Когда вы, во-первых, когда вы поститесь, Давид говорит, что «я как бы изнурял постом душу мою». Обратите внимание, не тело. Что такое пост, я думаю, мы все знаем. Простое, неоднозначное определение поста заключается в том, что пост – это отказ от пищи ради духовных целей. Отказ от пищи ради духовных целей. Поправить свое здоровье посредством голодания – это не духовная цель. Похудение – это тоже не духовная цель. То есть, если человек голодает для того, чтобы похудеть, или пройти очищение организма, как это модно сегодня, это не пост. Пост – это не что иное, когда человек отказывается от пищи и пытается удержать или настроить свое сердце определенным образом. Каждый раз, когда человек сталкивается с желанием покушать и остановить свой пост, так вот, в этих желаниях, в этот момент времени, как раз человек и ощущает воздействие нечистых сил. Скажем так, в одеждах этого мира. Как замечательно. Можно бороться с нечистыми силами вот таким образом, даже физически, ограничивая себя. Я принял решение, я дал обет, я взял пост. И если я нарушаю этот обет под действием желания покушать, что происходит? Я просто поддаюсь нечистым желаниям. Вот и все. Момент второй. Здесь говорится, изнурял постом душу мою. Изнурял постом душу мою. То есть речь уже идет не о физических желаниях покушать, а речь идет уже о внутренних, о более человеческих желаниях. И Давид говорит, что я отказывался от них. Моя душа хочет, но я ограничивал их. Я ограничивал свои собственные желания, мою душу, навши. То есть все, что свойственно именно мне, все, что хочется мне для себя. Это я ограничивал. Чего ради? Ради того, что он говорит, я поступал, как это был бы мой друг. Мой брат, я ходил скорбный с поникшей головой, как бы оплакивающий мать. Это описание можно применить к человеку, который это пережил, то есть который имеет эту проблему. Скажем, человек, который похоронил мать. Человек, у которого заболел брат, то есть родственник, сын, дочь. Это горе, это проблема. Нужно от этого избавляться. Если это так останется, будет еще хуже. Ощущение счастья или радости в такой ситуации невозможно. Но вот Давид говорит, что я делал это за других людей. То есть я брал их боль, я пытался спроецировать их проблему на себя. И молиться таким образом, как будто бы это моя собственная проблема. Как будто бы я это имею. Вот что такое пост. Вот как это происходит. Но прежде всего он говорит, я изнурял постом душу мою. То есть я отложил все свои желания. Да, у меня есть моя жизнь, у меня есть мои радости, у меня есть мои заботы. Ну, я могу сделать как? Я могу сделать так, вот, Ага, я отказываюсь от пищи, но я занимаюсь, я живу своей жизнью. И потом смотрю, она говорит, о, ура, так, вот до этого момента времени я постился, ох, сейчас я покушаю. А вопрос, а ты пережил боль, ты пережил тяжесть проблемы того человека, за которого ты молишься, как свою собственную? Если нет, то здесь говорится, ты не смирил свою душу. Вот как интересно, что такое пост. А теперь посмотрите, если есть люди, внутри которых, среди которых есть такого рода взаимоотношения, ну чем это не церковь? Если проблема одного человека становится моей проблемой, и я это переживаю в себе, я беру на себя это и поднимаю это к Господу, ну чем это не единство Духа? Но если мы постимся с закрытыми дверями, с перегородками, так, это моя жизнь, так, ну ладно, я не буду кушать, вот потому что этот человек попросил. Или вот потому что так правильно. Ну, конечно, это неплохо тоже, потому что тренировка своего рода есть. Но конечный итог или реальный пост, вот он такой. И посредством поста, вернее, пост предназначен для того, чтобы я принизил. Или отказался, или умер для себя. Ради того, чтобы наполнить светом какую-то другую жизнь, решив это, подняв эту проблему перед Богом. Так вот, как раз вот эта вот такая штука, как пост, она и позволяет нам победить собственную гордость. Кстати, эта же гордость и в посте и обнаруживается. В большинстве случаев. Не так ли? И вот так и получается, что одно из средств, вернее, сильное средство, для того, чтобы смириться, победить гордость внутри себя и сблизиться с Богом, это не что иное, как пост. Это его самое главное и первое предназначение. И если я смогу смириться, то в таком случае я смогу взять бремя или тяжесть другого человека. Но если я не смогу ограничить себя, собственную жизнь, собственные интересы, собственный поток жизни, то в таком случае как я помогу? Ну, это уже сомнительная ценность такого действия. Итак, у нас есть момент второй. Это пост, который помогает нам победить гордость. Но есть еще интересный третий момент, о котором тоже стоит сказать. Это чувство собственного достоинства. Давайте посмотрим книгу притчей. Это написано у нас в книге притчей в 25 главе. Книга притчи, 25 глава, 26 стих. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Ну, что происходит с возмущенным источником? Когда вода начинает там бурлить сверх того, как это было раньше. Поднимается ил, пыль, грязь. Ну, наверное, каждый из вас видел в природе родник, который бьет, ключ, который бьет из земли. Вода такая чистая, холодная, прозрачная. Ее можно набрать в ладошки и пить. И уже в зависимости от местности, она там либо сладковатая, либо соленая, либо просто чисто безвкусная. Но если в этот момент вы эту воду расколомутите, вода уже перестанет быть такой чистой. И казалось бы, вода чистая, а пить ее уже никак, как-то не очень хочется. А подобное же и с поврежденным родником, который также несет в себе, начинает нести в себе определенную грязь. И этим как бы... Эта питьевая вода перестает быть питьевой. И Писание сравнивает это с праведником, который падает перед нечестивым. То есть, как бы смиряется перед нечестивым. Так вопрос. А где же вторая грань смирения? С одной стороны, Священное Писание говорит нам, что мы должны почитать один другого высшим себя. Но здесь есть другая грань. Оказывается, наше смирение не должно быть таким, чтобы нечестивый чувствовал себя победителем. Как я слышал, вот я такой крутой начальник, у меня там эти верующие все там пашут на меня, там работают. Вот, я им скажу, они там делают. Я там дам указание. Тут же все шур-шур-шур-шур-шур-шур-шур. Вот он, поврежденный родник. Вот он, человек, падающий перед нечестивым. А почему так происходит? Как этого избежать? Я сам видел подобные ситуации, и когда верующие люди, христиане, которые такие вот все там за Бога, которые там за Иисуса, но вот когда они попадают перед каким-то человеком со властью, тут же они начинают быть похожими на, как это сказать, на людей, которые льстят. То есть, выходит так, что ваше смирение должно быть каким-то таким, которое бы не делало бы из вас человека-угодника. Вот что интересно. То есть, говорится о том, что если это праведник, который зависит от Творца, от Бога, его смирение должно быть таким, чтобы нечестивый не чувствовал себя комфортно, имея над ним власть. А почему такое происходит? А такое происходит потому, что в такой ситуации верующие люди начинают заботиться о том, как они выглядят в глазах этого человека. И пытаются как бы своими действиями выпросить из его сознания и показать: смотри, какой я смиренный. Ты только посмотри, какой я. Вместо того, чтобы быть смиренным перед Богом. То есть, таким образом, человек окунается в свой собственный грех, в свой собственный эгоизм. Вот что говорит Священное Писание. Вроде бы да, вроде бы человек, который старается жить благочестиво, но тут, в этой ситуации, вдруг он выглядит очень неприятно. Боже, куда же бежать? Где же средняя линия? Видите, какая тонкая получается работа над гордостью и собственным смирением. Все не так просто, как это хотелось бы. Но слава Богу, что у нас есть наш любимый Раби Шауль. Апостол Павел, который позаботился о том, чтобы все изложить нам это подробно. Давайте откроем то, что он говорит нам. Как же это должно происходить? Два стиха. Послание к филиппийцам, вторая глава. Послание к филиппийцам, вторая глава. Ну, открывай мне филиппийцам. Вторая глава. Стихи я себе записал с третьего стиха. Постарайтесь не выпустить из головы, читая эти стихи, то, о чем я говорил раньше. Речь идет не о том, каким образом мы должны выглядеть, а каково должно быть состояние, какого состояния сердца нам стоит достигать. Вот что он говорит. Ничего не делайте по любопрению, ну, там, состязаясь с кем-то, чтобы стать лучше кого-то. Или по тщеславию, чтобы показать себя. Но по смиренномудрию. Почитайте один другого выше себя. Стих 4. Не о себе каждый заботится, но и о других. Потому что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Какие же чувствования были во Христе Иисусе, о которых он говорит? Стих 6. Он, будучи образом Божьим, более того, он не почитал хищением, такое интересное выражение, не почитал хищением, то есть он признавал это, что он равный Богу. И вот этот человек, который а признает, что он равен Богу, говорится о нем, уничижил себя самого, приняв образ раба, став подобным людям, по виду став как человек, и смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И если человек попадает в такое состояние, вернее, достигает этого состояния в своем сердце, смиряет себя таким образом, вступает в силу 9 стих, «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Таким образом, если я смотрю на окружающих меня верующих людей в моей церкви, что я немножко выше, я что-то знаю, я бы хотел, чтобы они увидели, какой я, и тогда я как расскажу им, тогда я как сделаю для них, и они еще больше узнают, какой я. Это один выбор. Но есть еще выбор другой, что я немножко не больше, чем они. Я даже немножко меньше. И вот если я достигаю такого состояния сердца, тогда я открываюсь для Божьей благодати, которая в действительности сможет им помочь. Давайте переведем эти слова взад на пост. Когда я умираю для своих собственных проблем, для своего собственного потока жизни, и стараюсь сконцентрироваться или взять проблему, боль, несчастье того человека, за которого я пощусь, на себя, и таким образом выпрашивать у Бога решение, то в таком случае я становлюсь действительно источником благодати для этого человека. Но если я отношусь немножко по-другому, ну, этот человек попал в проблему, у меня этой проблемы нет, значит, он там по каким-то своим грехам или еще что-то, какие-то свои ошибки, Бог его воспитывает, меня уже немножко воспитал, ну ладно, я, ну, надо же, я тоже вот возьму и, ну, и не покушаю этот день. Блин, когда же уже это время наступит, чтобы покушать? Ну, обещал же. Смеетесь, знакомо, да? Каким же источником благодати мы становимся в такой ситуации? Интересно, что даже если проблема этого человека решается, нам как-то так, ну, не особо и радостно. Потому что у нас не было этого груза. Итак, это один момент. И вот теперь давайте второй момент, и на этом сегодня закончим. Опять-таки, наш любимый Раби Шауль, первое послание к Коринфянам, 4 глава. Четвертая глава, и у меня тут написано 16 стих. Нет. Это не то. Это второе послание к Коринфянам. Нет. Тоже не то. Что же они мне тут написали? Это второе послание к Коринфянам. Это... Я прошу прощения. Да, это первое послание к Коринфянам, 4 глава, только стих с 3 стиха. Вот посмотрите теперь, что говорит апостол Павел. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят обо мне другие люди. Я и сам не сужу о себе». Давайте вспомним возмущенный родник или праведника, падающего перед нечестивым. В чем проблема? Проблема в том, что праведник пытается показать себя праведником нечестивым. Это ловушка. Как говорит апостол, для вас не должно значить, что думает о вас этот человек. Вообще не должно значить. Забудьте о том, чтобы постараться, чтобы выглядеть в глазах человека каким-то образом. Выбросьте это из головы, отбросьте это в сторону. Это будет грязь, которая будет течь вместе с благодатью и осквернит ее. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Что это? Это значит, мне наплевать на вас? Нет, он говорит, что или как судят обо мне люди, или да, и даже я сам о себе не сужу. Ибо хотя я ничего и не знаю за собой, но я тем не оправдываюсь, потому что судья мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. То есть, не нужно заботиться о том, чтобы выглядеть в чьих-то глазах или в своих глазах даже. Не нужно формировать из себя какой-то образ. Мы не сможем сделать образ Божий из себя. Мы не сможем сформировать такую модель поведения, которая бы отразила Божий Дух. Нужно не формировать модель поведения или поступков, а нужно просто дышать Святым Духом. Тогда оно само собой будет. Нужно не показывать себя детем Божьим, верующим, а нужно им просто быть и ни о чем не думать. И дальше говорится, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. То есть, откуда я знаю, что я достаточно смирился? Откуда я знаю, что я достиг смирения? Пришел Господь и раскрыл это мне. Потому что воля Божья раскрылась мне. Я ощутил Божье желание. И это награда за то, что я отказался от своего. Откуда я знаю, что я буду выглядеть в глазах этого человека так, как это нужно Господу? Все очень просто. Я смирил и себя, и свое желание выглядеть перед этим человеком. Я отбросил это все, ожидая на Бога. Я просто наблюдаю за тем, чтобы быть угодным Богу. Я просто наблюдаю за тем, чтобы просто течь в этом потоке Святого Духа, чтобы им дышать. И все. А как же чудеса? Я бы хотел, вот если бы я сделал какое-то чудо такое, или вот если бы я говорил бы перед этим нечестивым, и вдруг я раз бы и засветился как-то, и вдруг бы Господь раз еще с неба голос бы какой-то, или исцеление какое-то, или еще какое-то. Вам ничего это не напоминает? Я и сам не сужу о себе. Никак. Не судите никак, никак вообще, не заботьтесь, бросьте, выбросьте это из головы. Если оно вас атакует, если это тщеславие пытается вас захватить, выбросьте это из головы. И тогда вы сможете быть подобными тем трем молодым человекам, которые стояли перед царем. Как-то один проповедник озвучивал с такой мимикой, с такой жестикуляцией. «Нет, царь, мы тебе не поклонимся, ты понял нас?» Если бы эти ребята попробовали бы так сказать, то их голова договаривала бы уже на полу. Потому что ты только попробуй протяни руку в присутствии царя, ее бы уже не было. Только попробуй повысить голос, его бы уже не было. Почему Господь прославил этих молодых людей? Да потому что они пошли его путем. Они не судили никак. Они просто наблюдали за тем, чтобы остаться в той святости, в которую они выбрали в самом начале, как говорится в книге Даниила. Это был вполне нормальный, спокойный голос, достойный ответа царю. Я не думаю, что там были какие-то оскорбления, какое-то там бравада какая-то или еще что-то такое. И младенцы все хлопают: «Да, да, да, нам это нравится, нам нравятся такие верующие, ура! Даешь!» Что это такое? Это просто-напросто гордость, но с библейскими словами. Поэтому, момент номер один. Есть пост, есть простой путь умереть для себя, тогда вы победите гордость. И момент второй, который также необходим. Не надо судить себя, не надо хвалить себя или заботиться о том, чтобы быть смиренным. Вы просто смиритесь. Не надо заботиться о том, чтобы кто-то видел вас смиренным. Вы просто будьте детьми Божьими. Пускай ваше сердце заботится о том, чтобы держаться и делать угодное Богу. Отвечать так, как Господу было бы за вас не стыдно. чтобы чувствовать, чтобы ощущать и дышать им, а не всем видом показывать, что вы верующий, там, Библию случайно под мышкой захватить, там, случайно, там, планшет там с открытыми местами Писания в надежде на то, что это он спросит: «О, а что же это ты читаешь?» «Я читаю Библию». «О, как это интересно! А что же ты там прочитала? Как же спастись?» «Вот так надо спасаться!» Вам не рассказывали такие сценарии на проповедях? Полнейшая чушь, глупость. Предоставьте Богу изливать свою благодать так, как ему это угодно. Мы что, можем ему посоветовать что-то, как это делать в этой ситуации? Вот, ну, есть, конечно, еще много о чем говорить, но я думаю, достаточно про нашу гордость, про наше смирение. Я думаю, достаточно объяснил и рассказал, что это такое и как с этим работать, чего держаться и чего избегать. Поэтому остается пожелать вам успехов в работе с этим, пройти этот путь, эту часть Господнего пути, от которой никто никуда, никто не может избавиться от этого, никто не может пройти мимо. И самое главное, помните о том, с чего мы начали. Суть заключается не в том, чтобы перестать быть гордым, а суть заключается в том, чтобы познать Бога в этом. Ну и слово пастору. Будьте благословенны.